Дорогие друзья, сердечно приветствую вас словами воскресшего нашего Спасителя Господа Иисуса Христа. Мир вам! Сегодня мы продолжим наше рассуждение о том, как должны строиться взаимоотношения между верующими людьми в церкви на основании библейских принципов. В частности, попытаемся ответить на вопрос, как относиться к человеку, согрешающему и не желающему изменять свой образ поведения. Как осуществлять исправление согрешающего брата или сестры в Господе? В прошлый раз мы рассуждали над местом Писания, записанным в Евангелии от Луки в 17 главе, в 3 и 4 стихах. Там написано следующее. «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». Рассуждая над этим текстом Евангелия, мы сосредоточили наше внимание лишь на ситуации, когда согрешавший против нас человек при обличении его осознает свой поступок, раскаивается в нем и просит прощения. Однако, очевидно, у многих слушающих наши рассуждения тогда возникал в мыслях вопрос о том, а что если человек не осознает своей вины, отказывается от покаяния и оставления грех образа жизни? Как поступать в этом случае? Изучаемый нами текст Писания не рассматривает такой ситуации. Однако другие тексты, параллельные прочитанному нами, говорят об этом и дают довольно ясные указания, как поступать в подобных случаях. Для получения более полной картины того, чему учит Писание относительно прощения и исправления согрешающих, я приглашаю всех нас рассмотреть несколько параллельных мест Библии, говорящих об этой истине. Параллельные места Священного Писания – это тексты, записанные в разных частях Библии, но говорящие об одной и той же теме или событии. Позвольте лишь кратко напомнить те выводы, к которым мы пришли, рассуждая над прочитанным текстом в прошлый раз. Мы пришли к заключению, что, оказавшись жертвой чьего-то греха в отношении нас лично, мы не должны замыкаться в себе со своей болью, но чтобы мы открывали свои чувства обидчику и побуждали его или ее к покаянию. При осознании вины нашим оскорбителям мы должны быть готовы от всего сердца простить его по принципу «как Христос простил вас, так и вы». Христианское сердце должно быть сердцем, готовым к прощению другого, сердцем, ищущим возможности простить друг. Причем, по этому принципу мы должны поступать как в церкви и обществе, так и в наших семьях. Это то заключение, к которому мы пришли в наших рассуждениях в прошлый раз. А теперь прочитаем параллельные места Писания, говорящие об отношении к согрешающим в среде верующих. Еще в глубокой древности Бог через Моисея дает указание народу своему, как относиться к грехам других людей. В книге Левит, в 19 главе мы читаем. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Как видим, Бог предостерегает от такого состояния, когда люди скрывают свои негативные чувства в отношении друг друга. «Не враждуй» значит «не имей негативных чувств к другому», если видишь его поступающим неправильно. «Обличи» значит «укажи ему на его ошибки». «И не понесешь за него греха» — это указывает на то, что уклонение от попытки поправить согрешающего человека — может означать для того, кто стал свидетелем греха другого человека, опасность оказаться самому в состоянии греха пред Богом. Это очень важная мысль. Нередко можно встретить мнение, что вопрос образа жизни человека, его поступков в свете Библии, это вопрос между этим человеком и Богом, и что другим людям, включая церковь, до этого не должно быть никакого дела. Однако, как видим, от начала формирования своего народа Бог очень ясно указывает на то, что мы должны быть озабочены духовным состоянием друг друга и обязаны оказывать помощь друг другу в сохранении угодного Богу образа жизни. В Новом Завете эта истина подтверждается не раз. Апостол Павел в послании к Галатам в 6 главе пишет: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового». Апостол Иаков в 5 главе своего послания пишет: «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Как видим, здесь предполагаются определенные усилия со стороны верных истине детей Божьих в отношении тех, кто уклоняется от истинного пути. Причем эти усилия одобряются апостолом, который указывает на суть того, что происходит в процессе обращения кого-то от греха. При этом происходит спасение души от вечной смерти. Важность и необходимость противостояния греху в среде народа Божьего подтверждается самим естеством Церкви Христовой. Священное Писание представляет нам Церковь как живой организм, котором члены его оказывают взаимное влияние друг на друга, заботятся друг о друге. Основные исторические христианские церкви, такие как восточно-православная, западно-католическая, утратили эту концепцию естества церкви как общины верующих людей, подотчетных друг другу. Тем не менее, именно так описывает нам Библия церковь. Из того, что говорил Иисус Христос о церкви, из описания первоапостольской церкви в книге «Деяний апостолов», из учения о церкви, изложенного в посланиях апостолов и особенно апостола Павла, очень явственно вырисовывается образ церкви как общности вполне конкретных людей, живущих по вполне определенным принципам, людей, взаимно зависимых друг от друга и оказывающих взаимное влияние друг на друга. Для такой общности людей совсем не безразлично то, как живет тот или иной ее член. Нарушение принципов жизни по учению Евангелия не только оказывает влияние на отношения согрешающего человека с Богом, но также и создает угрозу для нормальной духовной жизни всей общины. Действие греха в сообществе верующих Писание сравнивает с действием рака. Апостол Павел пишет, говоря о тех, кто извращает учение Писания, что слово их, как рак, будет распространяться. Примиренческое отношение ко греху в среде верующих ведет к охлаждению отношений с Богом, к угасанию живой веры в Бога и превращению живого жертвенного служения Господу в обрядовую религиозность. Вот почему так важно противостоять греху в церкви. Итак, если это так важно, как это должно совершаться? Чему учит по этому поводу Писание? Очень важным параллельным местом к изучаемому нами тексту в Евангелии от Луки является текст, прочитаем Евангелие от Матфея, 18 глава, 15 по 17 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Как видим, здесь евангелист Матфей начинает с описания той же ситуации, что описано и в Евангелии от Луки. То есть он говорит о необходимости обличения того, кто согрешает. Причем он подчеркивает, что делать это необходимо один на один. Как мы прочитали, обличи его между тобою и им одним. И хотя здесь не говорится конкретно о необходимости прощения в случае покаяния согрешившего, тем не менее мы это можем смело предположить, так как здесь сказано, что при покаянии виновного обличающий приобрел брата своего. Такое состояние в отношениях невозможно без прощения. Если человек покаялся, то в большинстве случаев нет необходимости в дополнительных мерах. Это также еще раз подчеркивает тот факт, что цель обличения лишь в одном – обрести брата, то есть возвратить его в правильное отношение с Богом и его народом. Далее евангелист Матфей приводит слова Христа, в которых он дает повеление о том, как поступать в случае отказа согрешающего покаяться. Мы читаем. «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Присутствие одного или двух других верующих призвано, во-первых, оказать воздействие на согрешающего, показать ему, что в процессе его воспитания начинает принимать участие церковь, и что ему необходимо серьезно задуматься над своими действиями. Принцип двух свидетелей был утвержден в законе Моисея, чтобы прежде чем будет вынесено решение, можно было без каких-либо сомнений установить вину обвиняемого человека. Это должны быть не обязательно свидетели самого согрешения, но лица, которые объективно засвидетельствуют обличение при необходимости в церкви. Также их присутствие предостережет от несправедливости со стороны обвинителя. Если обличаемый ставит под сомнение наличие греха, тогда должен присутствовать второй свидетель соделанного греха или какое-либо другое объективное доказательство для подтверждения его вины. Во многих случаях согрешивший, будучи обличен в присутствии двух или трех свидетелей, ответит на это покаяние. И зачастую это должно стать окончанием процесса. А что, если согрешивший все еще отказывается покаяться? Указание Христа в этом случае, если же не послушает их, скажи церкви. Нелегко последовать данному строгому повелению, ведь это поставит наказываемого в неудобное положение и может бросить тень на репутацию церкви. Не лучше ли делать вид, что все в порядке и бороться с грехом незаметно, не привлекая внимания других? Однако это будет означать нарушение повеления Христа, которое обязательно для всех, кто хочет чтить его как Господа. Объявляя дело церкви, мы опять же должны помнить, что цель и на этом этапе все та же – это приобретение брата или сестры. Как видим, процесс исправления согрешающего – это ответственность всей церкви. Это дело не возлагается на отдельного человека. Оно не является ответственностью только пастора. Это общая обязанность. Это ответственность каждого члена церкви. Это не что-то такое, на что уполномочены только служители церкви. Более того, неправильным шагом с нашей стороны будет, если мы увидели брата согрешающим, и пойти сразу же рассказать об этом руководству церкви или кому-то другому. Мы прочитали: «Пойди и обличи его между тобою и им одним». То есть ответственность за обличение согрешившего, грех которого оскверняет церковь, лежит на первом человеке, узнавшем о грехе. Если же человек, будучи обличаем, ожесточает сердце и не раскаивается в своем греховном состоянии, должно вступать в силу следующее повеление Христа: «Если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Это не призыв обращаться с человеком пренебрежительно. Это не повеление плохо к нему относиться. Отлучение означает, что его нужно просто принимать как неверующего. Продолжающееся ожесточение его сердца ставит под сомнение реальность веры этого человека. Теперь он должен быть скорее объектом евангелизации, чем братом или сестрой в Господе. Такой человек теряет право быть членом церкви. Писание учит, что тот, кто называется христианином, но живет не по-христиански, не имеет права на близкие, дружеские отношения с верующим. Как согрешающие верующие, так и люди вокруг должны видеть, что дружеское отношение с ним в повседневной жизни исключено. И целью этого является попытка устыдить его и, опять же, стремление приобрести его. Апостол Павел по этому поводу пишет в 5 главе 1 послания к Коринфянам: «Я писал вам послание не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе». Довольно ясно и строго сказано. Однако суть опять же не в том, чтобы быть настроенными недоброжелательно к таковым людям, но чтобы ясно показать, что умышленный грех несовместим с христианским общением. Умышленный грех подобен закваске. Оставшись ненаказанным, он в конце концов распространится по всему телу. В первом послании к Коринфянам, в 5 главе, мы читаем: «Разве не знаете, что малая закваска квасит все тело? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы без кваса». Поэтому не раскаявшийся верующий должен быть удален из общины. Итак, изучая текст Евангелия от Луки о необходимости прощения, мы коснулись сегодня темы исправления согрешающего человека, или другими словами, темы церковной дисциплины. Это нелегкая тема. Однако вопрос о церковной дисциплине является хорошей проверкой того, насколько серьезно церковь относится к вопросу послушания. И в заключение позвольте отметить, что, во-первых, церковная дисциплина не противоречит прощению. Во-вторых, она не подразумевает надзора за всеми мелочами в жизни людей. В-третьих, она соответствует учению Христа. В-четвертых, правильно примененная дисциплина вполне совместима с любовью. Это справедливо как в семье при воспитании детей, так и в церкви. В-пятых, необходимо помнить, что публичный аспект дисциплинирования есть крайняя мера, а не первый шаг. Будем помнить, что правильно примененная дисциплина всегда основывается на любви к согрешающему, и первая задача – духовное восстановление согрешившего брата или сестры. Да поможет Дух Святой нам в том, чтобы, выслушав это слово, напоминание о том, как должно относиться к проявлению греха в жизни тех, кто называет себя братом и сестрой во Христе, мы могли проверить, насколько точно мы лично повиновались Христу в этой области нашего следования за Ним. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.